Пермский разворот.
Спонсор часа – интернет-ателье «Рубашка на заказ». Пошив мужских сорочек, футболок поло и женских рубашек по вашим индивидуальным меркам. Интернет-ателье «Рубашка на заказ». Закажи свою идеальную рубашку. Телефон 286-43-58.
9:34. Анастасия Сечина.
Владимир Соколов.
И мы сейчас будем спрашивать вас о Теодоре Курензисе. Я напомню информационный повод, который, в общем-то, пока не получает никаких комментариев и официальных подтверждений. Но, тем не менее, об этом пишет ряд СМИ, в частности, газета «Ведомости», которая со ссылкой на бывшего руководителя Департамента культуры Москвы Сергея Капкова сообщает, что ведомство планирует пригласить, или, может быть, уже ведет переговоры о том, чтобы художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курензис переехал к ним. В столицу. В город Стольный, в Москву. И непонятно, причем куда, потому что на вопрос, а где же он будет работать, экс-чиновник ответил, решим.
Ну смотри, вот он, кстати, постоянный приглашенный дирижер Государственного академического Большого театра России, например. Он участвует во многих проектах. Это человек с мировым именем.
Ну, и, безусловно, очень часто его просто нет в Перми,
да,
потому что он где-то...
Где-то. Постоянно мотается. Он участвует во многих проектах, он много чего организует сам. Кавалер Ордена Дружбы, на минуточку, указом Дмитрия Медведева.
Человек года 2014, по версии,
да,
слушателей «Эхо Перми».
И Игорь Гладнев, собственно говоря. Да, на другой у нас на другой чаше весов, потому что я так понимаю, что там им он просто погряз в каких-то глупых административных вопросах. Я сейчас про Теодора Курензиса. Финансирование,
ну,
и все такое.
Да, смотрите, вот исполнительный директор театра Галина Полушкина, об этом пишет Юлия Баталина в «Новом компаньоне», говорит, что ничего не известно о планах Теодора. Сейчас в театре планируется Дягилевский фестиваль. Следующий сезон планируется с участием действующего художественного руководителя. При этом же Галина Полушкина говорит, что он получает много предложений. Он получает много предложений.
Откуда?
Но мне неизвестно, рассматривает ли он их всерьез. Ну, я думаю, оттуда. Вот. А при этом источники «Нового компаньона» в театре сообщают, что Теодор Курензис не видит больших перспектив в Перми в связи со сложными отношениями с Краевым министерством культуры. Понятно, что...
Он человек деятельный. Он очень-очень активный человек. Вот он предлагал создать в Перми консерваторию с современной системой образования. Что-то там было про сквер перед оперным. Он постоянно в проектах каких-то. Ему надо именно двигаться все время. А здесь он должен клянчить деньги на то, чтобы куда-то съездить.
Ну, послушай, в первую очередь он творец. Что важно творцу? Понятно, что есть поговорка о том, что он должен быть голодным, с одной стороны. Вот. Но с другой стороны...
Простор ему нужен.
Простор.
Место нужно.
Место. И если то лезут в репертуарную политику...
Причем как лезут?
Абсолютно, абсолютно не...
Абсурд.
Проявляя
просто
полную некомпетентность. То, собственно...
Проблемы с финансированием.
Проблемы с финансированием, да. Сокращают финансирование.
Да.
Потом эта история с показом Носферату в Москве. И вот эти постоянные вещи, которые...
Чуть было не сорвалось, как уже билеты были проданы, но это же нервотрепка. До этого ли ему должно быть? Этим ли он должен заниматься?
И возникает-то вопрос. А что вообще ты здесь делаешь, дорогой Теодор Иванович?
Все еще.
Гражданин
ты наш Денитково.
Ты почему до сих пор здесь? Что тебя здесь держит, дорогой ты наш? Вот что непонятно, а не то, что он уедет, если уедет, а на мой взгляд, это вопрос времени, к сожалению.
Жаль, конечно, но мы его поймем.
Владимир Соколов наш не считает, что по этому поводу существуют разные точки зрения. До эфира ты мне сказал о том, что, ну, здесь может быть либо все равно, либо
жаль. Отношение, да, к его отъезду, мне кажется, или все равно... Или жаль, что он уехал, но вряд ли кто-нибудь будет хлопать, если предположим, что он уехал бы, да, вряд ли кто-то будет хлопать в ладоши.
Вот давай по этому поводу мы и запустим голосование. 207-05-15. Я буду крайне сожалеть, если Теодор уедет. 207-05-15.
Да,
это
мне
ваш
будет
телефон.
Жаль.
Я буду сожалеть. 207-05-25. Нет, я сожалеть не буду. Или мне все равно, или я порадуюсь.
А давай порадуемся. 207-05-25. Пусть это будут две крайности.
Так.
Да, мне будет жаль, если он едет 207-05-15. И пусть едет баба с возу потехи час 207-05-25.
Не секрет, что звучали разные мнения по этому поводу, озвученные разными людьми. В частности, мы все прекрасно помним выражаемые сомнения по поводу репертуарной политики в том числе. Да, Теодора? По поводу того, а вообще по карману ли он нам?
Ну, я не знаю, честно говоря, да, статью расхода, величину статьи расхода под названием «Теодор Курензис», я не знаю. Вот, но он был у нас в студии, он рассказывал о своей жизни, он рассказывал, как он учился в Питере. И,
ну, рассказывал, как у него не было денег на трамвай.
Денег на проезд, да, он ходил от театра к театру пешком. Это человек не рвач совершенно. У него своего, он даже говорит, ничего мне даже и перевозить ничего не надо с места на место.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
С моей точки зрения, потеря Курензиса для Перми, вот сравнимо, вот представим себе невесту на выданье в прекрасном наряде. Наряд – это культура, она, сама невеста – это Пермь, и вот ее раздевают, почти все раздели. Последнее осталось свадебных нарядов – это вот Курензис. Ну, а сняли его, и тогда осталось только изнасиловать. И вы меня можете спросить, а кто жених? А вот эти вот Александр Сергеевич, Алексей Борисович и так далее. Очень жаль, если Курензис будет потерян для Перми. Это очень много значит для Перми.
Спасибо.
207-05-15. Мы засчитываем туда ваш голос. Вам очень жаль, что
я еще
едет.
Напомню голосование. Оба номера. Да, возможный отъезд Теодора Курензиса. Это только мое мнение. Но, на мой взгляд, это вопрос времени. Когда он уедет, 207-05-15, я буду крайне сожалеть, если и когда это произойдет, ваш телефон 207-05-15. Если вы сожалеть не будете, если вам все равно, если вы только порадуетесь, если вы считаете, что, не знаю, Теодор Курензис Пермскому краю шапка не по сеньке, например, 207-05-25. 207-05-15 есть... сожалею, 207-05-25 не сожалею, может быть, порадуюсь.
У нас есть свои прекрасные коллективы, которые, в общем-то, займут эту сцену с удовольствием, спляшут станцию. В 2011 году он назначен на пост художественного руководителя Пермского театра. С ним сюда приехала часть музыкантов оркестра «Музыка Этерна». В Пермь переехали именно с ним. Вот, ну, вот как-то так. У него он с 4 лет учится, играет на фортепиано, да.
2-0-66-0-66, телефон прямого эфира, 404-582-017, эфирная ICQ. Вы можете высказывать свою позицию с помощью этих контактов. На самом деле, вот мы с тобой рассуждаем довольно-таки абстрактно. Сейчас телефонный звонок примем, потом тебе спрошу кое о чем. Доброе утро, как вас зовут? Как вас зовут? Никуда, нет, вы просто сорвались. 2-0-66-0-66.
Попробуйте еще раз.
Я не театрал, ты это знаешь. А я знаю, что ты тоже не театрал. То есть мы не завсегдатые фестивалей, театральных премьер. И то, что происходит у нас в этой сфере, мы знаем по новостям и программам, радиостанциях и Перми, где мы работаем. Но тем не менее, почему-то мы тоже сожалеем.
Слушай, не театрал, да, человек, который не следит за премьерами, не ходит в театры, но это не значит, что я к этому не восприимчив. Это не так. Понимаешь? Вот и все.
Я восприимчива... В данном случае, скорее, моя восприимчивость имеет отношение к тому, каким образом мы выглядим в глазах других людей. Вот, понимаете, ведь доходит до анекдотов. Не так давно, практически до анекдотичных случаев, не так давно кто-то... Какой-то федеральный ресурс, может быть, телеканал, может быть, веб-портал, опубликовал список городов России, интересных с точки зрения туризма. И там фигурировала Пермь. Фигурировала Пермь как город, в котором развивается современное искусство.
То есть, это когда было?
Это было недавно.
Это видимо, инерция какая-то.
Да, это колоссальная инерция, которая вот сейчас дошла и по-прежнему где-то себя проявляет. Здравствуйте, как ваше имя?
Здравствуйте, Андрей Поляков.
Да, Андрей.
Я считаю, вы знаете, что в принципе ничего сверх такого выдающегося и сверхъестественного не происходит. Выражаясь спортивным языком, это всего лишь обычный трансфер, переход одного спортсмена из одного клуба в другой. всего лишь. Если Теодор Курендис такой, как вы говорите, бессеребренник и так болеет за дело, так пусть он и остается. Он же будет выбирать, он будет выбирать лучшие условия для себя. Он будет выбирать более высокую, возможно, оплату своего труда. Оплата его труда, я думаю, что, ну, немножко, ребят, тут как бы лукавить не надо, да, то есть у него,
да,
оплата,
я не думаю, что,
ну,
она
высокая
маленькая.
Очень. Она высокая, конечно. Вот, кроме этого, очень много людей у нас, и спортсмены уезжают, и ученые куда-то уезжают, да, ну, из Перми в том числе. И очень много людей, которые хотели бы где-то примениться, но у них, к сожалению, это не получается. Поэтому это стандартная ситуация, ну, для вот нашего нынешнего времени и общества, я думаю, так.
Спасибо.
Ну, человек едет туда, где у него есть возможности, где у него есть, где он может реализовать свои возможности.
Возможности
вот
для творчества.
Да.
По ОСИКЮ, вообще это будет логично, встанет в один ряд со свертыванием остатков культурной революции, с возможным закрытием общественного совета. Такое впечатление, что задача нашего Минкульта — это чтобы в подведомственной сфере был полный покой, как на кладбище. У нас еще пока есть музей современного искусства, театр-театр, не забывайте. Голосование. Маша меня сейчас убьет. Голосование. 62% позвонили по первому номеру, сказали, что они будут категорически сожалеть. Но оставшиеся проценты сожалеть не будут.
Это много.
Пермский разворот.
Спонсор часа – медицинский центр «Нордмеди» на Монастырской, 12. Медицинский центр «Нордмеди» специализируется на лечении методами традиционной медицины – герудотерапия, грязелечение и апитерапия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Запишитесь по телефону 204-14-54.
Десять, уже в конце концов. Я третий раз говорю слово 10. Юра Бобров забегал в нашу студию с большими глазами. Что случилось-то, Юр, зайди, скажи в микрофон,
зайди,
в конце
скажи.
Концов.
Это очень важная информация, как я понимаю, потому что Юра взъерошен, он только что-то узнал.
Нет, все просто. Я слышал, как вы начинали эфир, говоря про эту ситуацию на Ленина, и вы сделали все круглые глаза. Вы, видимо, не знаете, что такое затычка в канализацию.
Мы не знаем, что такое затычка в канализацию.
Я ни разу не видел
затычку в канализацию. Подожди, Юра, подожди. Давай мы напомним хотя бы,
давай,
о чем речь-то, потому что сейчас вбежал с затычкой
из канализации
с большими глазами. Смотрите, мы напомним, про что мы с вами хотели поговорить. Грязная история, абсолютно во всех смыслах этого слова, которую сегодня, ну, на мой взгляд, совершенно потрясающая с журналистской точки зрения, опубликован материал на портале «В курсе». И в нем рассказывается о том, что на улице Ленина с балкона нечистоты льются вот прямо вниз, на ступеньки магазинчика, на окна жильцов других домов.
И а там Ленина Хохрякова перекрылся?
Ленин, да, перекрылся Ленина Хохрякова. Там,
по-моему, третий этаж, да, на фотографии?
Четвертый этаж.
Ну как это не суть?
На
три, да, на три этажа льются.
На три этажа
льются
или на два? Есть разница, Юр. Живут в этой квартире отец и сын, выпивают.
Постоянно выпивают.
В общем-то,
старик и мужик, приходящийся друг к другу отцом и сыном. Ну, а просто в возрасте оба. Одному там по внешнему виду уже там под 70, другому 40.
Другой молодой человек.
Молодой человек.
Вполне себе по внешнему виду молодой человек. Ну, в общем, оба пьют. У них долги за коммуналку 40 тысяч. Они их не гасят. И вот, собственно...
Управляющая компания «Сантос»
приходит и ставит заглушку, про которую пришел нам
вот
рассказать.
Значит, смотрите. Это такая хитрая штука. Она существует уже много лет. В том числе в практике пермских коммунальщиков она существует много лет. Я помню, как 5 лет назад еще в мою бытность активистом Союза защиты пермяков.
Так, на... история затычки.
Наши юристы тогда давали комментарии средства массовой информации о том, что кому-то из пермяков за какие-то долги, я сейчас не вспомню детали, тоже ставили подобные затычки. Помню, тогда юристы наши очень возмущались, говорили, что это, в общем, где-то на грани фола. Не знаю, может быть, фол отодвинулся, ну, с тех пор законодательно. Но, значит, канализационный стояк, вот это сейчас вот стояк, это вот большая толстая труба канализационная, куда стекает со всех квартир. Она имеет вентиляционную отдушину там, на крыше. И, собственно, чтобы заткнуть вам выход, изобретено очень современное такое, значит, автоматическое устройство. Через крышу мужики опускают в эту трубу эту штуку. Они примерно знают расстояние до того места, где в общий канализационный стояк впадают ваши, ну, вот эти вот притоки все, да. Значит, они до этого места опускают на веревочке, ну, длину веревки понимают, опускают. Значит, потом там обычно, там бывает телекамера, телекамера с фонариком. Они видят, где именно дырка вот вашего притока, притока в данном случае вот, квартиры алкоголиков. А это как эндоскоп, это как операция, вот эти вот полостные через маленькие. Это все очень технологично. Они поворачивают в эту сторону, вставляют туда резиновую штуковину, надувают ее, и она затыкает полностью дыру. Вот это заглушка.
Скажи мне, пожалуйста, в бытность твою еще активистом вот Совета защиты Пермяков, да. в той твоей жизни, хоть раз ты ТСЖ? Слышал о том, чтобы применялись вот такие меры к должникам?
В том-то вся и штука, что я же был активистом жилищного самоуправления, мы ратовали за создание ТСЖ. Я не слышал, чтобы честные, нормальные председатели ТСЖ так расправлялись со своими подопечными, неблагонадежными должниками.
А насколько я знаю, раз уж ты тут оказался, извини, что я тебя не отпускаю, но насколько я знаю, сейчас ты живешь в одном из домов...
Да, где непосредственное управление, это еще третья форма.
Непосредственное управление, третья форма. И
где должники есть.
Это тот один из домов исторического комплекса город Сад, где есть активистка Анастасия Мальцева, которая отслуживала и продолжает заниматься историей с капремонтами. Так вот, я знаю, что там, в тех домах.
Там еще тоже... больница. Анастасия Мальцева еще больницей занимается,
пытается,
которая сгорела.
Да.
Хочет там сделать фонтан, отремонтировать.
Подожди, да.
Да почему? Почему нет?
Давай про затычку.
Я про другое. Я про то, что там тоже есть люди,
да,
которые не платят.
Да.
Пьющие.
Да.
Неплатящие, сидящие в долгах по самое не хочу. Но с ними же как-то работает, Настя?
Убеждением. Морально всякими нравственными. Вот тут сейчас ОНФ у нас занимается морально-нравственным воспитанием. У них марафон идет. Морально-нравственным воспитанием, наложением ареста. Ну, я просто не знаю весь там спектр мер. Наложением ареста, например, на продажу и перепродажу. Ну, чтобы нельзя было продать объект недвижимости, если на нем висят долги, да, то есть погасить долги. Добрым словом, добрым убеждением, в частности, там, я скупаю коммунальную квартиру, где два из четырех собственника злостные неплательщики, и я покупаю эту квартиру, беру на себя 115 тысяч рублей долгу только перед домом. Еще есть долги поставщикам коммунальных ресурсов, так вот только за ремонт и текущее обслуживание 115 тысяч долгу я их беру на себя, они включаются в тело моей сделки. Ну, в том числе, видимо, подыскивая в данном случае вместо затычки в канализацию, конечно же, мы видим ее степень ее эффективности, мы видим, она льется на центральную улицу города, льется на соседей, и еще и пахнет. Я как бы не вижу других мер. Их нет в материале. Может быть, надо связаться с управляющей компанией «Сантос», чем, видимо, я сейчас займусь. Мне интересно просто путь до затычки.
Все, иди отсюда. «Сантос» в интервью корреспонденту «В курсе» в этой самой управляющей компании затруднились объяснить необходимость таких решительных мер. Ну, то есть, видимо, не смогли пояснить, почему, собственно, им пришлось поступить именно таким образом. Друзья мои, 2066-066, телефон прямого эфира, 404-582-017, эфирная ICQ. И скажите же нам, пожалуйста, что в этой ситуации делать? Что делать тем людям, которые на окна которых бежит все это безобразие? Но не только тем людям. Вот не только тем людям. На самом деле, в конце материала «В курсе» есть фраза, такая апелляция к мэру города. Не удалось получить комментарий о происходящем у мэра Перми Игоря Сапко. А я не знаю, должен мэр в этой ситуации вмешиваться? Ну, по идее, если я мэр города, у меня есть центр города – это лицо города, я, наверное, каким-то образом должна заботиться.
Короче, смотри, в чем дело. У нас, мы привыкли к тому, что у нас есть мэр, есть президент и так далее, которые вмешиваются и творят чудеса. Мы забываем, что у нас есть просто тупо закон, по которому все могут действовать, в том числе и мэр. Причем мэр, не мэр, хоть кто, есть закон. Вот надо там ковыряться, а не идти к мэру в приемную. Давай примем звонок.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, это говорит Игорь.
Игорь?
Вот по поводу закона, значит, вот в решении суда написано, поставить затычку или нет. Не написано, значит, идите в прокуратуру или туда же в суд и подавайте встречный иск к управляющей компании. Это первый момент. Все вот эти вот, как говорится, агентства, которые вышибают долги, они в большинстве случаев действуют без решения суда. Это все рассчитано на бухариках, там, на каких-то малограмотных людей. Одна бумажка, от вас тут же отстают. Значит, второй путь. Второй путь – это неисполнение договорных обязательств любой управляющей компании. Вы к любой управляющей компании, вот элементарно, выдвиньте иск об отсутствии благоустройства придомовой территории. Приложите акт, и с вас снимут треть долгов, любой суд. 5 лет назад суды не принимали подобные иски, а потом, когда приняли закон о том, что о неоказанные услуги можно не оплачивать, суды уже стали на сторону граждан. Плюс моральная компенсация вреда. То, что вот я хожу по грязному двору, у меня грязная обувь, это тоже можно выдвинуть к управляющей компании. Поэтому все вот эти действия, вот у нас как, уже 5-я управляющая компания меняется, и все говорят, а денег мы еще не набрали. А старая управляющая компания...
Спасибо. Давайте мы дальше поедем.
Давайте к нашей ситуации. Нет, значит, живут два человека. У них квартира, там лежит матрас и больше ничего нет.
Шкаф есть, табуреточка.
Шкаф есть, табуреточка есть. Этого явно не хватит для того, чтобы погасить долг в 40 тысяч рублей. Итак, как я понимаю, им отрубили уже все, потому что, видимо, заткнуть канализацию — это уже последнее, что сделали. Осталось только окна заколотить и двери заварить. То есть, скорее всего, там нет воды, скорее всего, там нет электричества, газа, теперь им еще канализация заткнули, люди живут нормально. Они живут. Как могут, они живут. Они справляют нужду на балконе, они носят воду в бутылках, не знаю, как они себе еду готовят и готовят ли в любом
еду
случае.
Еду они не готовят, еду им приносят.
Им приносят еду и выпивку, им все хорошо. Насколько я знаю, есть механизм решения таких проблем. Им меняют жилье на другое, на менее дорогое, и за счет разницы в цене погашают их долг. То есть их потихонечку переселяют в такие районы, где жилье дешевое. Есть такие механизмы. Не готов сейчас сказать, ни пунктов назвать, ничего так делается.
Ну хорошо, отлично.
Меня забавляют эти...
Их поселяют через суд, переселяют в другую квартиру, где они очень быстро накапливают тот же долг и продолжают существовать.
Да,
их устраивает такое существование.
Ну пока это возможно, это делают. Меня здесь удивляет как раз-таки желание идти к Собко, еще куда-то. Зачем? Что он может сделать? Он для того, чтобы он пнул тех, кто должен вот это все делать, этим всем заниматься, так они и без пинка должны этим заниматься. Причем тут Собко? Давайте президенту напишем. Тут есть сомнения в том, что он здоров, но если он все-таки здоров, так пусть он решит эту проблему. Давайте.
Надо сказать, вот мне еще что непонятно. Мне непонятна история с реакцией участкового, который, по данным газеты «В курсе», сказал, что, в общем-то, привлекать там не за что. И, ну, видимо, это может быть приравнено как к справлению нужды в общественном месте?
Нет. Нет.
А что?
Ну, слушай, максимум это, наверное, то же самое, что бросить мусор на улицу. У нас, интересно, есть что-нибудь за это правонарушение, да, какая-нибудь статья? Я не знаю вот тоже, но это, мне кажется, максимум.
Здравствуйте, как ваше имя?
Михаил Николаевич меня зовут.
Михаил Николаевич.
Значит, я понимаю так, что бездействие управляющей компании привело к таким вот мерам, что нужно ставить заглушки, и, конечно, эта пьянь будет с балкона гадить на кого хочешь. Значит, управляющая компания обязана была своевременно не накапливать долги, а решать вопрос по переселению, по продаже их квартиры, а счет продажи квартиры покупать им меньшую площадь, а остальные гасить.
Разницу, да, разницу в цене на погашение долга, да? Ну, о чем я и говорю.
Да.
Михаил Николаевич, эти же люди, они продолжат в новом жилье жить точно так же. Просто это теперь будет головная боль других жильцов. Вы же понимаете.
Значит, у нас есть очень много фонд, который аварийный, который, значит, подлежит сносу и прочее. Вот эту всю нелюдь туда, раз она не хочет по-человечески жить. Туда, а людей оттуда переселять в их квартиры. Вот.
Ну, да, да, да.
Ну, во-первых, нельзя их переселять в аварийный фонд, это противозаконно. Во-вторых, это люди. Это не нелюдь, это люди. Это такие же люди, как и мы с вами, но с алкогольной зависимостью. И причем ребята довольно-таки живучие, оптимистичные. Посмотрите, им осложнили жизнь максимально. Они продолжают жить.
Они идут против системы.
Они идут против системы.
Им перекрыли канализацию.
Причем от них ничего не добьешься. Это не значит, что они сейчас отмоются где-нибудь у соседей и пойдут устраиваться на работу. Нет, не пойдут они устраиваться на работу.
Ну, смотрите, вот все-таки если говорить и если поделить эту историю на две части, а здесь две части. Первая часть – это решение конкретной проблемы конкретных жильцов, на окна которых сейчас льется. И конкретного магазинчика, на ступеньки которого и на голову посетителей которого сейчас тоже льется. Это одна часть проблемы. И, в принципе, два звонка можно здесь уже подвести определенную черту. Нужно влиять на управляющую компанию. Вот наш журналист Юрий Бобров на своей страничке в Фейсбуке пишет следующее. Объясните мне логику затыкания канализации за долг в 40 тысяч рублей, да еще у таких аборигентусов. Чего, кроме с балкона, предполагалось получить в результате? То есть...
мне кажется, отсылочка к советской системе воспитания, когда... Провинился один, наказывают весь отряд. А потом весь отряд его мочит. Потом.
То есть ожидалось, на него воздействуют...
Жильцы, на которых льются нечистоты, конечно.
Или скинутся и заплатят их долги.
Или скинутся и заплатят, или наваляют, или как-то еще воздействуют.
Так вот, мне кажется, что теперь жильцы должны воздействовать не на алкоголиков, а на управляющую компанию.
На тех, кто дырку заткнул. Высокотехнологичная пробка, о которой нам тут подробно рассказал Юрий Бобров.
С видеокамерой. То есть, на мой взгляд, сейчас у них есть единственный вариант. Звонить в управляющую компанию, требовать о том, чтобы эти меры, вот сейчас, на данный момент, они заглушку эту убрали, чтобы конкретно решить эту ситуацию. В противном случае, там, собирать собрание, принимать решение о смене управляющей компании или о создании ТСЖ, все что угодно. Но вот это то, что они должны и могут сделать сейчас.
А потом управляющая компания сама решать, без создания проблем другим людям, сама решать проблемы с неплательщиком.
А вот теперь следующая часть этой истории. А следующая часть этой истории абсолютно человеческая. Два человека, отец и сын. Отец вполне молодой, абсолютно, судя по фотографиям, трудоспособный.
Сын, конечно.
Но отец, на мой взгляд, тоже еще...
Да, не очень стар. Если протрезветь, вполне будет.
Вот это вторая часть истории. Давайте мы ее обсудим после рекламы.
Пермский разворот.
Спонсор часа – медицинский центр «Нордмеди» на Монастырской, 12. Медицинский центр «Нордмеди» специализируется на лечении методами традиционной медицины – герудотерапия, грязелечение и апитерапия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Запишитесь по телефону 204-14-54.
10:23, давайте в оставшееся время поговорим о людях. Смотрите, Михаил Николаевич тут уже высказал совершенно радикальную точку зрения о том, что нужно делать. По ICQ нам продолжают писать в том же духе, например, Виталий пишет, завязывайте с лжетолерантностью, отказываюсь признавать это такими же людьми.
Во-первых, извините, по-моему, это хамство. Это люди. Давайте примем звонок, я потом, конечно, все равно я это прокомментирую обязательно.
Здравствуйте, как ваше имя?
Да, добрый день. Они пищают и как...
Итак, 2-066-066, телефон прямого эфира. Смотрите, что касается вот человеческого аспекта. Я просто еще раз обозначу, да, если сейчас идти по пути продать их жилье, купить им, предоставить им другое жилье, там, меньшей площади, за счет разницы погасить долг, то та же самая история продолжится, но просто в другой квартире, так?
Да, да.
То есть, в принципе, это будет просто головная боль других людей.
Слушай, это делается так. Во-первых, тут убиваются два зайца. Во-первых, их переселяют в жилье, которое очень мало стоит, как можно меньше стоит это жилье, где-нибудь на окраине. Раз. Два, с глаз долой, просто подальше от центра. Вот. И, как правило, они там люди и аккумулируются в этих местах и живут там своей такой небольшой общинкой. Вот и все. И им там, да, хорошо и нам тут в центре, глаза не мозолят и не пахнет. Давай примем
звонок. Что делать с людьми? Что делать с людьми? Если сейчас жители этого дома переселят их в другой, это просто будет главная боль жителей другого дома. Что с людьми делать? Здравствуйте.
Бессонов.
2-066-066, телефон прямого эфира 404-582-017. По ICQ мне тут прямо целую просветительскую статью про заглушку, прислали, про то, как это вообще делается, как ее можно снять. Я не буду это сейчас цитировать. Здравствуйте, как ваше имя? Как ваше имя? Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий.
Анатолий, что с людьми делать? Или вы тоже их людьми не считаете?
Да, дело-то в том, что вы считаете, что они люди, а остальные рядом с ними живущие, как-то другого, что ли? Они почему должны страдать из-за таких вот, скажем так, асоциально ведущих себя людей?
Так что с ними делать?
С ними очень просто. Их нужно отселять в те условия, в которых им комфортно. Им не нужна вода, им не нужен газ, им не нужна канализация, по большому счету, раз они за это не платят.
Угу.
Пожалуйста. У нас, слава богу, за городом территории очень много сельских поселений, где можно жить.
Ну, то есть формировать такое алкогольное гетто.
Ну, о чем я сейчас и говорю. Может быть, не алкогольное гетто, но у нас и в городе есть такие районы. У нас есть такие районы, даже есть в Голованово, есть в Закамске такие райончики. Частный сектор или двухэтажные вот эти вот деревяшки еще
то
мрачного типа.
То есть концентрировать, что ли?
Так они там, понимаешь, они там сами концентрируются по законам физики. Сами концентрируются.
Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Анастасия.
Да, Анастасия.
Но на самом деле я не соглашусь с тем вот фактом, что надо таким людям ставить заглушки. У нас тоже, к сожалению, в доме были такие люди, но мы не рассматривали это как выход. Потому что хуже от таких заглушек станет только нормальным соседям. Этим людям не станет хуже.
Согласна.
Так, что делать-то с ними?
С людьми что делать?
Но у нас принят законодательно возможность, да, просто над этим не работает как бы город, не работает полиция, потому что это морочно и практики судебной нет. Действительно, по решению суда их можно отселять в территории за город. Но это же надо получить это решение суда. То есть надо составить целую доказательную базу.
Кто должен этим заниматься, Анастасия? Кто
жильцы
конкретно?
Этого дома?
Нет, по закону могут, да, заниматься две инстанции, в суд подавать. Жилищно-государственная инспекция, жилищно-государственная, вот, по жалобам жильцов.
Uh-huh.
Или управляющей компании. Может прокуратура. Тоже по жалобам собственников этого дома и по жалобам обслуживающей организации, управляющей компании. Но этот процесс, он морочен. Ну, вот он даже в доказательной базе тяжел, да, это же надо будет собрать их долг, доказать, что с него взыскали этот долг раз несколько, 3-4, не могли взыскать, потому что нет имущества, не платежеспособен. Собрать все вот эти акты, что он гадил соседям, да, выбрасывал вот это вот мусор, канал. Плюс разрушал общее домовое имущество, засорял там подъезды.
Очень мало времени остается. А что значит отселить за город? Переселить в частный дом, где он не сможет это делать на окна других домов? То есть именно об этом речь идет?
Да, по закону мы имеем право расселять их в так называемые загородные гетто.
В так называемые.
Как они, подождите, официально-то они так ведь не называются, наверное?
Нет, официально они не называются гетто. Официально это называются территории для асоциальных слоев, по закону это называется.
У нас в самом деле есть такая формулировка?
Есть, но это не наш пермский закон, это федеральный закон.
Вот
я подозреваю,
да?
Что у нас ни одной территории асоциальной не определено до сих пор города Перми. То есть мы должны отмежевать где-то асоциально.
Спасибо, Настя. Времени совсем нет. Я хочу запустить голосование. 207-05-15. Мы ставим на этих людях крест. Все, ну никаких вариантов. А выселить за город или куда угодно, да, это значит поставить крест. Мы ставим крест, 207-05-15. Нет, с ними нужно работать, убеждать, пытаться, чтобы они вышли как-то на работу. В конце концов, это тоже люди, какие они есть. 207-05-25.
Пермский разворот.
Спонсор часа – медицинский центр «Нордмеди» на Монастырской, 12. Медицинский центр «Нордмеди» специализируется на лечении методами традиционной медицины – герудотерапия, грязелечение и апитерапия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Запишитесь по телефону 204-14-54.
10:34. Анастасия Сечина.
Владимир Соколов.
Мария Зоева за звукорежиссерским пультом. Завершающая 10-минутка нашего разворота. Вы знаете, у нас была идея все-таки с вами поговорить о стратегии воспитания, про нравственность, про зрелого гражданина и его формирование, и тех, кто за это ответственен.
Это связано с 4-дневным марафоном, который
посвящен,
да, посвящен духовно-нравственному воспитанию личности.
Именно так он у нас стартовал, он у нас по-прежнему идет, но мы... А все ведь взаимосвязано. Все ведь взаимосвязано. Нравственность, воспитание, духовность и
нечистоты с балкона.
Дело в том, что результат голосования... Я ожидала, что по первому телефону, по первому номеру позвонит, ну, что-то там будет близкое к 100%. Честно. Ну, простите меня, пожалуйста. Может быть, я не слишком хорошего мнения о человечестве, но я ожидала, что будет больше голосов. Меньше ожидаемого. 77% людей позвонили по первому номеру. Сказали, другие страдать не должны, сами загубили свою жизнь, сами виноваты, пусть сами расхлебывают, не хотят жить нормально, не хотят устраиваться на работу. Их проблемы, ставим крест, никто им ничего не должен. Все.
Затыкаем канализацию, выселяем с глаз долой, живите где-нибудь.
Очень скоро эти люди, скорее всего, станут бомжами. Не знаю, дом их, если их переселят в частный дом, то, скорее всего, очень скоро он сгорит. Будет пополнена армия бомжей, и очень скоро они просто сгинут. Ну, вот сценарий.
Ну, где-то так.
Но
да.
Дело в том, что есть 23%, 23% людей, которые позвонили по второму номеру. Вот, друзья мои, вы мне безумно интересны. Мне очень интересно послушать тех людей, которые позвонили по второму номеру и сказали, не надо ставить крест на этих алкашах. Они люди. Они люди. А что вы предлагаете тогда? Скажите, пожалуйста, что вы предлагаете? И я сейчас прошу звонить по телефону прямого эфира 2-066-066 именно тех, кто звонил по второму номеру.
Кто предполагает, что с ними можно работать, что с ними нужно работать. Да, у нас звонок как раз.
Здравствуйте, как ваше имя?
Да я, добрый день, Бессон.
2-066-066, телефон прямого эфира для тех, кто звонил по второму номеру и готов сейчас поговорить с нами.
И кто... у нас звонок, да?
Да-да-да. Здравствуйте еще раз. Как вас зовут?
Меня сейчас зовут Сергей.
Сергей.
Да. Я знаю способ, как им оплатить техникам на услуги. Им нужно обратиться в органы соцзащиты за получением материальной помощи. Субсидии на оплату жилищных услуг. Субсидии.
Подождите, а ее что, всем дают, да, вообще всем просто, кто обратится?
Всем дают, у кого не хватает прожиточного минимума, до прожиточного минимума.
Ну, послушайте, признание людей малоимущими...
По-моему, тут все не так просто. Во-первых, они должны иметь уважительные причины тому, что они не работают. Конечно. Это во-первых, как минимум. А не просто так идешь, потому что дайте денег, а то у меня нет, я пропил. Нет, конечно, нет.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как ваше имя?
Адель. Я бы, знаете, что предложила их? Вот как работать дворниками и вычитать. Они будут и полезны, и в то же время, ну, совсем, вот, предлагают выселить их за город. Но там ведь есть и деревни все, там ведь живут тоже настоящие порядочные люди. Почему они должны соседствовать вот с этими бомжами?
Не говоря о том, что пожар в деревне распространяется очень быстро. Пожар в доме пьющего
нужно,
человека.
Чтобы вот как раньше перевоспитывали, обязать работать через суды. Посмотрите, у нас нет дворников. Чтобы они работали, отрабатывали.
Адель, как, да? Как вы это себе видите? А что они утром... Значит, завели себе будильник, встали утром, умылись, взяли метлы и пошли? Или к ним приходит милиционер и пинками выгоняет на улицу, принуждая к работе?
Может быть так, но мне кажется, ну нет совсем уж пропащих-то людей вот из этих. Есть и некоторые от безысходности, от того, что работу потеряли или что-то. У каждого человека, ну, своя психика. Ну, совсем уж, я считаю... пинать, бросать. Ну,
вы за милосердие.
Ну, в общем-то, я понял так, что просто надо к ним искать подход. И что, видимо, он есть. К ним этот подход. Признаться, я против того, чтобы их считать не людьми. Да, и говорить, что это не люди в гетто и так далее. Это, наверное, неправильно. Но вот лично я не верю в то, что из них можно что-то еще сделать. Дворников и работников, еще что-то такое.
Тогда что?
Не
Подожди,
знаю.
Ты говоришь, ты не переселять нет, гетто нет, в деревню нет, там тоже люди.
Нет, я не говорил гетто нет.
Ты говорил гетто
да? Я говорю гетто да. Гетто да.
А что формируется вот в этих самых местах, где кучкуются люди подобного толка?
Хочешь, мы с тобой съездим на машине, я покажу тебе, что там формируется. Они там, да, они там доживают, иногда сгорают. Иногда доживают, умирают от какого-нибудь инсульта. И так.
Они
то есть
существуют
люди,
в своем микромире.
Слушай, точно так же они там существуют. Они точно так же пьют, и на самом деле им не очень важно, где они пьют, на Ленина или где-нибудь в Куземьярово, понимаешь? Вот в чем дело.
Ну, я не знаю, эта концентрация ни на что больше не влияет? Ну, или я пью, не знаю, в своей собственной квартире в количестве двух человек, или меня здесь много? И я в какой-то момент решаю...
Если много, то веселее это? Влияет, конечно. В большой компании веселее, понимаешь? Там все свои. Вот тут Ванька, вон там Зинка, а вон, смотри, Федька пошел, что-то прячет под пол. Мы пойдем как к нему в гости. Все, понимаешь, веселуха.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Коротко. Это Игорь снова. Никто не сказал самого главного. Пусть они продадут квартиру, возьмут 3 миллиона и делают все, что хотят. Квартира в центре города. Вот. Только чтобы их не кинули, потому что у меня есть адреса с аналогичными ситуациями. Когда приходят черные риэлторы, эти все адреса пасет полиция. Пасут местная администрация. Приходят черные риэлторы, предлагают квартиру продать. В итоге подписывается генеральная доверенность, и люди теряют все.
Ну, сейчас давайте немного мы куда-то в другую уходим тему.
Я думаю, что, разумеется, они, их тоже пасут. И, разумеется, у них над ними тоже висит такая опасность, что их кинут и еще что-нибудь в этом роде. Ну, я поэтому и говорю, что лучше всего все-таки им, да, продать жилье, купить дешевле с помощью. Конечно же, сами они не будут ходить оформлять документы, надо помочь с этим. И на то, как...
И купить именно там, где им будет веселее.
Где им будет комфортнее, да. И где под ними никто не будет жить, да. А туалет у них будет во дворе,
прости,
яма
а кто,
будет.
А кто должен им помогать в этом?
Это делается по решению суда. Есть какие-то социальные структуры, которые этим занимаются. Я не силен в этом. Я знаю просто, что такой механизм есть.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр. Я голосовал за меньшинство. Почему? Я объясню. В любом случае, таких людей очень много, и они все разные. Поэтому я голосую за тех, кто, чтобы подходить индивидуально каждому моменту. Потому что у людей разные причины такого поведения, невыплаты и так далее. Это первое. Второе. Действительно существуют возможности самые, будем говорить, кардинальные, да? Но в любом случае не должны, конечно, страдать соседи и все прочее. Но еще раз я повторяю, это суд, это индивидуальный подход к каждому вопросу, к каждому неплательщику. Это в идеальном варианте. У нас, конечно, такое, это фантастика, конечно.
А что значит индивидуальный подход?
Это значит изучить, почему. Почему? В чем причина? Одно дело, когда он, например, сдает квартиру и плевать, кто там живет. Это первый вопрос. Или, например, он алкоголик, бьет соседей и вообще ничего не платит и хамит. Это второй, третий вопрос. Или, например, одинокая женщина или старушка или еще и не может платить по каким-то другим причинам. Индивидуально обязательно изучать этот вопрос. И ДСЖ должно этим заниматься через суды, через что угодно. Но это их территория.
Спасибо, Александр. У нас остается одна минута до завершения этого разворота.
Не затыкать канализацию, что-то решать, как-то
точно.
Решать, да, конечно. И что касается гетто, опять же, я тебе еще скажу. Там жить дешевле, там нет, так там у них нет центрального отопления, скорее всего.
Послушай, я тебе сейчас другое скажу. В этих гетто все равно будут продолжать рождаться дети.
Вот это, да, Настя, вот это страшно. Вот то, о чем ты говоришь, это страшно, да.
Именно вот. Поэтому вариант, когда мы формируем подобное сообщество, я не могу никак его поддержать. Потому что там будут рождаться дети. и не будут там жить.
Тут мне тебе нечего возразить, потому что, видимо, нет абсолютного универсального рецепта, наверное. Если они поехали туда доживать свой век, это одно дело. Если они поехали туда жить, с их точки зрения полноценной, в том числе и половой жизнью, то да. В результате иногда рождаются дети, которые, судьба которых, ну да, плачевна, если за них вовремя не возьмутся органы социальной опеки, что тоже палка о двух концах.
К сожалению, очень сложный этический вопрос, на самом деле, мы сегодня подняли в утреннем развороте. И за то время, что у нас было, ответ на него мы найти не смогли. Ну, спасибо вам, друзья, с вами было сегодня интересно. Владимир Соколов.
Анастасия Сечина.
До встречи в следующий четверг.